недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе стали известны подробности истории, которые, на мой взгляд, требуют самой широкой огласки, поскольку речь идет о недопустимом вмешательстве государства в сферу культуры. Мы уже рассказывали в наших передачах о фильме Павла Бардина «Россия-88». Премьера картины о российских скинхедах состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале. Фильм получил высокие оценки критиков, многих заинтересовал и был приглашен в международный конкурс фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В Ханты-Мансийске фильм получил спецприз, но тут же пошли слухи, что на самом деле жюри фестиваля собиралось дать ему главную награду, но изменило решение после очень грозного звонка из Москвы. В жюри входили режиссер Хью Хадсон, оскаровский лауреат, Морец де Хадельн, в прошлом директор Берлинале и Венецианского кинофестиваля, актриса и режиссер Гука Амарова и известный кинокритик Валерий Кичин. Именно Валерий Кичин сейчас подтвердил: да, жюри было вынуждено изменить решение под давлением. Давайте послушаем запись нашего разговора. Валерий Семенович, что произошло на фестивале в Ханты-Мансийске? Жюри под давлением сверху присудило главный приз не тому фильму, которому собиралось. Это просто неслыханная вещь.
Это вещь неслыханная. Как, наверное, неслыханная вещь, если я сейчас буду выдавать тайны комнаты жюри. Не знаю, в какой мере я нарушаю корпоративную этику, но, мне кажется, дело здесь важнее. Важность в том, что, кажется, возвращается телефонное право. Телефонное право, которое в данном случае сработало против здравого смысла в том числе. И против, как я убежден, государственных интересов. Потому что молодые ребята сделали картину ярко антифашистскую. Картину, которая, используя документальный материал, но средствами художественного кино, вторгается в, может быть, самую закрытую пока у нас в России тему русского фашизма. Тему скинхедов. А главное, это картина, которая прослеживает, как от бытовой ксенофобии тянутся нити к этому самому фашизму. Откуда растут ноги фашизма? Там одна из наиболее сильных сцен, когда герой фильма выходит на московские улицы и задает нормальным москвичам один и тот же вопрос. Поддерживаете ли вы лозунг «Россия для русских»? И ответы этим москвичей таковы, что, насколько мне рассказывали, оператор фильма армянин по национальности, ему едва ли неплохо было после этой съемки. Это сильное впечатление производит, не скрою. И фильм показывает, как дважды два, как вот из этих самых настроений вырастает настоящий фашизм. Те крайние формы, которые принимает движение скинхедов. И фильм заканчивается невероятным, совершенно длинным, скорбным, бесконечным списком жертв скинхедов за один только год. Вот такая абсолютно бесспорная с точки зрения идеологической направленности картина, то есть антифашистская картина, вдруг вызывает странную озабоченность кого-то там наверху.
Не просто озабоченность, а ведь это были угрозы.
Да, ну это были... Понимаете, мне здесь трудно говорить, поскольку я же знаю только результат. Я не слышал этих угроз. Я сам этого не знаю. Но на этот звонок ссылались представители администрации фестиваля, когда они пришли к нам на заседание жюри с нижайшей, очень подробной, очень слезной просьбой изменить наше решение.
И вы его изменили?
Вы знаете, не сразу. Не сразу, потому что сначала было четкое абсолютно намерение стоять до конца, потому что картина серьезная, картина важная и так далее, и так далее. Но поскольку уже во время второго визита администрации фестиваля к нам, нам сказали, что, понимаете, могут быть неприятности у фестиваля, вполне возможно, что фестиваля больше не будет, вполне возможно, что могут быть неприятности у руководителей города, которые так активно патронируют искусством, благодаря энтузиазму которых фестиваль вообще может состояться и состоялся уже. Вот, и, наконец, может быть, какие-то неприятности очень серьезные у молодого режиссера, которому на старте карьеры могут просто, ну, сломать хребет. После этого, естественно, поневоле призадумываешься, мы так немножечко поколебались, пообсуждали и решили следующее. В общем-то, решение, на самом деле, почему-то было недооценено прессой. Дело в том, что мы вручили не второй приз картине, а специальный приз жюри, придав этому статус приза равного с главным. То есть тот же денежный приз вручается непосредственно перед главным призом, и все это было сказано со сцены. При том, что главный приз был вручен очень достойной картине, я, честно говоря, сам колебался, к какому из фильмов отдать предпочтение, словацкому фильму «Слепая любовь», либо вот российскому «Россия-88», потому что это тоже очень сильная, очень серьезная, очень гуманистическая картина. Не стыдно за это решение, ни в коем случае.
Валерий Семенович, вы очень давно работаете в киножурналистике, в советские времена работали. Вы помните хоть раз подобную ситуацию, чтобы фестиваль был под угрозой из-за решения жюри? И, кажется, просто не было такого даже в советские времена.
Понимаете, там структура отношений была другая, механизм воздействия был другой. Это было все настолько управляемо и марионеточно, что такая ситуация просто не могла бы возникнуть. То есть фильм, который был бы неугоден властям, просто не попал бы на фестиваль до всякого жюри. Такая ситуация просто была невозможна. Она стала возможна благодаря тому, что в России худо-бедно какая-то демократия возникла. Возникли очередные надежды, возникли очередные свободы, границ которым никто не знает. Насколько я знаю, кстати, были противодействия уже самому факту появления этой картины на фестивале. Насколько я знаю, авторы фильма до конца не были уверены, что они поедут в Ханты-Мансийск. Но фестиваль, очевидно, оказался достаточно упорным, и это произошло. Ну, результат дальше вы знаете.
Достаточно свободная область кинематографическая. Снимается много спорных и, можно сказать, нелояльных картин. Но почему именно этот фильм вызвал такую яростную реакцию? Ведь здесь много версий, и они не настолько однозначные. Говорят, что речь идет о личном конфликте одного известного продюсера с продюсером этого фильма. В этом ли дело?
Вы знаете, опять же, могу только гадать. Я понимаю, что какие-то отдельные кадры этого фильма при желании можно толковать как угодно. Там есть кадр, когда в подвал с скинхедом спускается милиционер, и перед появлением милиционера, завидев его, они переворачивают портрет своего любимца Адольфа Гитлера на официальный портрет Владимира Путина. Я это воспринимаю только как такую забавную попытку камуфляжа, конспирации. А вполне возможно, кто-то воспринимает это совершенно иначе, как некий политический намек, который, по-моему, авторами вообще не мог иметься в виду в данном случае. Ни в коей мере. И, кстати, я тоже так не прочитал этот кадр. Там есть кадры, когда представитель официальных кругов приходит в этот подвал и пытается установить контакты, деловые контакты с этими ребятишками, которым он явно симпатизирует и явно разделяет их идеи, но только он хочет направить их в правильное русло, в нужное русло и так далее. То есть вполне возможно, там это же все связано с какой-то реальной политикой некоторых властных кругов России. И, возможно, они вот приняли это на свой счет, их это возмутило. Не знаю, могу только гадать. Что касается конфликтов там продюсера некоего, тоже вполне возможно, сейчас полно интриг всевозможных, мелких, омерзительных. Мы знаем эти примеры.
Известно ли вам что-нибудь о прокатной судьбе картины, точнее, выйдет ли она на экраны?
Ну, здесь я могу говорить только со слов Павла Бардина, который сейчас в ожидании разрешительного удостоверения. От этого все и будет зависеть. Это и будет тем самым пробным камнем. Если власти пойдут на то, что картину выпустить, то на самом деле эта картина может быть чрезвычайно полезна в России сегодня, потому что она показала бы людям, вот на краю какой пропасти мы сейчас стоим. А, ну, если они не выпустят на экран, значит, они не понимают всей серьезности проблемы.
Говорил кинокритик Валерий Кичин. Вопрос, который интересует сейчас всех, кто именно и кому звонил в Ханты-Мансийске. Режиссер Павел Бардин советует найти ответ в блогах. Последовав этому совету, узнаем, что звонил замглавы администрации президента России Владислав Сурков президенту фестиваля режиссеру Сергею Соловьеву. Подтверждения этой информации у нас нет. Зато есть свидетельство, что сразу несколько изданий, собиравшихся писать о фильме Бардина, вдруг потеряли к нему интерес. Не существует такой картины для некоторых телеканалов. А журналист Светлана Рейтер вынуждена была прекратить сотрудничество с журналом «Эксперт» из-за отказа главного редактора Валерия Фадеева публиковать интервью с Павлом Бардином.
Я сотрудничала с этим журналом и принесла в этот журнал интервью Евгении Лаут, журналистке, которое она сделала с тремя людьми. Павлом Бардином, непосредственно режиссером фильма «Россия-88», Анной Михалковой, которая этот фильм продюсировала на финальной стадии, и продюсером Александром Шейном, который тоже, насколько я понимаю, продюсировал этот фильм на стадии постпродакшена. Я принесла это интервью и заявила его на редколлегии. Мне это интервью показалось очень интересным, потому что фильм Бардина я видела, он мне очень нравился, мне казалось, что это такой некоторый прорыв, мне казалось, что это важное культурное явление, поэтому я это интервью принесла. Мне сразу же Валерий Александрович Фадеев сказал, что это интервью мне пройдет, скорее всего. И, ну, во-первых, уже был один материал про фильм Бардина, когда его отобрали на Берлинале. И поскольку уже была одна статья, то второй раз говорить об этом нечего. И потом, тем не менее, я ему сказала, что в интервью говорят все-таки достаточно важные вещи. И поэтому хорошо бы это интервью поставить. Он сказал, ну, давайте посмотрим. Значит, дальше прошло дня три. И в итоге в четверг, когда, в принципе, в «Эксперте» сдается номер, мне позвонили Фадеев и сказал, что интервью никому не нравится, оно не пойдет. И параллельно с этим по Москве шли слухи, что уже снято 4-5 интервью с Павлом Бардином. Мало того, я сама знаю от своих друзей-журналистов, что их сюжеты и статьи были сняты. Я знаю как минимум 3 таких человек. И я, надо честно сказать, совершенно запуталась, потому что я не понимала, почему это интервью нельзя поставить. Ну, смотрите сами. Значит, если тема неинтересна журналу, тогда почему про нее один раз уже писали? Ведь, ну, нельзя писать на тему, которая неинтересна. И это не та тема, которую можно закрыть раз и навсегда. А потому что все-таки нацисты в России существуют, и они страшны. Да, их много. Я уже сама запуталась и не понимала, почему этот материал не ставят журнал «Эксперт». Мне кажется, что необходимо было предоставить площадку для выступления именно Павлу Бардину и, вероятно, Анне Михалковой и Александру Шейну, потому что эти люди сделали кино, которое важно для культуры и которое даже не столько уже само по себе кино, сколько некоторый такой антифашистский манифест. Мне казалось, что в России это очень важное заявление, очень важное.
Света, вы сказали, что знаете 3 случая, когда были сняты материалы об этом фильме.
Никто из журналистов, чьи материалы сняли, не изъявил желания участвовать в этой истории. Мне звонили люди и говорили, ты будешь писать статью про Бардина. Вот мы не хотим, чтобы нас там упоминали. Почему? Я не знаю, Митя. Вероятно, это кризис. Вероятно, люди боятся потерять работу.
Но вы сами не испугались и решили больше не иметь дела с «Экспертом».
Я не работала в журнале «Эксперт» официально. Я там сотрудничала, скажем так, на достаточно приятных условиях. Ну, мне эти условия уже потом были не нужны, потому что как ты можешь работать в журнале, если ты не понимаешь, если тебе не говорят, почему это произошло.
Понимаете ли вы, почему фильм вызвал такую истерическую реакцию власти?
Я слышала 3 версии. Версия первая – это то, что в этом фильме показывают нацистов. И поэтому, как это называется, некоторые высокопоставленные люди, они боятся, что это, ну, как бы палка о двух концах. Кто-то мог посчитать, что это, там, мне нацисты показались неприглядными, а кому-то они покажутся очень даже приглядными, и какая-то часть молодежи захочет к ним привыкнуть. Вторая версия, которую я слышала, которая тоже обсуждается, это версия о том, что мне понравились конкретно 2 момента в фильме. Значит, первый момент – это то, что в подвале, где собираются нацисты, существует такой портрет-перевертыш, где с одной стороны Адольф Гитлер, с другой стороны, ну, скажем так, высокопоставленное лицо. Также там есть депутат, который приходит к нацистам и говорит, что вот вы знаете, вы, если будете одни, то тогда вы ничего не добьетесь. Давайте объединимся. Вероятно, этот аспект. Третья версия, которую я слышала, она совершенно смешная. Это версия о том, что таким образом устраивается пиар-фильм, который, в принципе, будут прокатывать, ну, я не знаю, в 2-3 кинотеатрах. И, соответственно, поэтому таким образом нагнетается ажиотаж. Я не верю в третью версию, я могу сразу сказать. Я не думаю, что это пиар. То есть я думаю, что это не пиар категорически. Мне кажется, опять же, это мое личное мнение, что дело в первых 2 версиях. И что сейчас в России, в журналистике и в кино люди не столько запуганы, как это, вероятно, было, там, не знаю, 40-е, 50-е, 60-е, сколько они запутались, и они же сами ничего не понимают. Я думаю, что Павел Бардин в своем интервью упоминает про 6-7 случаев того, когда интервью было снято. Я знаю про 3 случая, когда эти интервью, сюжеты, грубо говоря, снимались руководством. Да, мы говорили, ну не надо, ну давайте подождем, ну не сейчас. Вот. А в некоторых случаях это была самоцензура, понимаете, да? То есть просто люди решали, что зачем в это лезть, давайте-ка мы лучше снимем, понимаете, вот.
Светлана Рейтер, которая больше не сотрудничает с журналом «Эксперт». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». Я приветствую нашего обозревателя Марину Тимашеву. Марина, добрый вечер. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что это из ряда вон выходящая история. Когда подумаешь, что кто-то там, Сурков, не Сурков, кто угодно, какой-то чиновник вынуждает Морица де Хадельна не давать приз фильму, это вообще не из наших дней, а из 30-х годов такой сюжет. Вообще, это история, которая продемонстрировала сразу все позорные болезни, такая реакция Вассермана. С одной стороны, это совершенно неадекватная самоуверенность власти, которая уже стала открыто диктовать, кому вручать премии на кинофестивалях и с кем интервью печатать в журналах. Второе – это трусость нашей интеллигенции, которая прислушивается к такого рода приказам. И, наконец, вот тоже любопытная вещь, то, о чем вот сейчас Света Рейтер говорила, такой особый современный способ воспринимать реальность. Тут же появляется версия, что это создатели фильма занимаются саморекламой. Запретили – это он пиарится. Избили – это пиар-ход. Убили – тоже пиар. Вот 3 вещи, которые мне показались важными, которые меня поразили в этой истории. Марина, что вы скажете?
Ну, я вообще, честно говоря, совершенно, конечно, поражена всей этой историей. Но это да, это логика, что жертва сама виновата в том, что ее убили или изнасиловали. Она отличная и, в общем, знакома. Что интеллигенция, и не только интеллигенция, запуталась, это абсолютно точно. Вот, смотрите, фильм Павла Бардина «Россия-88», значит, пробуют подвергнуть какой-то цензуре. Насколько я понимаю, те же самые люди, которые очень активно агитировали все общество за фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Во всяком случае, этот фильм по центральным телевизионным каналам был показан столько раз и в таком антураже, что, ну, других версий у меня лично не остается, в то время как именно этот фильм представляется мне как раз расистским и ксенофобским откровенно, а фильм «Россия-88» — это совершенно антифашистский фильм. И довольно просто сказать, что этот фильм, он заканчивается не титрами, как положено, вернее говоря, не теми титрами, какими положено, то есть не перечислением там съемочной группы, кто снял и так далее и тому подобное, а мартирологом там в течение, я не знаю, 3 или 5 минут по экрану ползут имена убитых людей, тех, кого убили неонацисты в России 2008 года, там 80 фамилий, то есть это 3 или 4 или 5 минут молчания. Вот как вообще судить можно о том, что это фильм не антифашистский, если зал вынужден вне зависимости от его там предыдущих намерений, реагировать именно на этой минуты молчания, почтить память людей, погибших от рук современных фашистов. Не знаю, я просто не понимаю, честно говоря, всей этой истории.
Да, но вот тоже примечательная вещь. Они говорят, что запрещают фильм про фашистов, потому что кто-то посмотрит и станет фашистом. Это совершенно абсурдная логика. Прочитал «Преступление и наказание» и пошел убивать старушек. Марина, я специально не пригласил сегодня Павла Бардина, потому что просто жалко его, молодого режиссера, делают таким Ходорковским №2. Просто какая-то машина на него обрушилась. Но я хочу дать фрагмент интервью, который вы у него взяли на днях. Павел Бардин отвечал на вопрос, могут ли фашисты идеи в России овладеть массами.
Когда мы были империей, эта имперская гордость, она существовала. И сейчас, когда империя была разрушена, и на ее месте многие хотят создать новую империю, и есть комплекс империи у людей, это серьезная предпосылка. Вторая серьезная предпосылка – это только что случившийся кризис, который может затянуться. И чем более неблагополучная социальная ситуация, тем больше людей маргинализируется и готовы пойти за радикалами, выйти на улицы, применить физическое насилие по отношению к людям другим, не похожим, не таким. И третья история. Мы получили приток мигрантов из тех стран, которых мы когда-то к себе присоединили. И нужно научиться с этим существовать, а кому-то кажется, что можно поставить жесткий барьер, отделиться от них, отгородиться, не признавать их право на существование внутри нашего государства. К сожалению, я не вижу пока очевидных путей выхода из всех этих кризисов, и я не вижу какой-то целенаправленной и очень жесткой борьбы с проявлениями ксенофобии. Наоборот, я вижу, что некоторые чиновники допускают вполне ксенофобские высказывания, их за это никто не осуждает, и таким образом ультраправые и ультралевые, у нас левые почему-то не интернационалисты, а тоже во многом националисты, они чувствуют поддержку как со стороны отдельных представителей власти, так и со стороны общей массы общества, которое недовольно появлением на улицах лиц неславянской национальности.
Говорил Павел Бардин, режиссер фильма «Россия-88». Марина, ну вот еще один сюжет недели на стыке кинематографа и политики, и, может быть, даже близкая в чем-то история. Никите Михалкову суд разрешил проводить съезд Союза кинематографистов. Сегодня московское отделение Союза решало, с кем мастера культуры. Расскажите, пожалуйста, как развивались события, как сегодня проходило собрание, было ли какое-то решение принято?
Я начну с того, что, кстати, Павел Бардин, о котором мы только что разговаривали, был на этом московском собрании. А вместе с ним там было еще 450 членов московской организации, практически все сторонники Марлена Хуциева, то есть люди, которые считают прошедший 7-й съезд легитимным, хотя напомним, что Пресненский суд Москвы таковым его не признал. Пока решение вступает в законную силу, на это надо сколько-то дней, а юристы Хуциева пробуют опротестовать его в высших судебных инстанциях, члены московского отделения дискутировали вопрос. вопрос, бойкотировать чрезвычайный съезд или нет. Почти все они считают 7-й съезд законным, повторяю, намерены бороться до конца, но методы борьбы они предлагают разные. Первый вариант — на съезд не идти. Так думают, я называю некоторые фамилии: Павел Фин, Рустам Ибрагимбеков, Юрий Богомолов, Юлий Гусман, Юрий Кара и сам Марлен Хуциев.
Я на этот съезд не пойду. Это не съезд. Прежде всего, если бы я это сделал, я доверие, которое мне было оказано, таким образом поставил бы под сомнение. Я считаю, что наш съезд был легитимен. Я подчиняюсь решению этого съезда и поэтому не хочу участвовать ни в каком процессе.
Второй вариант — на съезде быть и голосовать против его решений. Так думает, например, Вадим Абдрашитов.
Мне кажется, что нам надо, причем всем, идти на это собрание. Называйте это для себя собранием, но туда необходимо идти. Может быть, следует сегодня принять какое-то заявление-решение, обращенное к этому собранию, об необходимости гласного формирования мандатной комиссии, счетной комиссии, редакционной комиссии. И регистрации делегатов, безусловно. А чего, собственно, не пойти-то? Я не понимаю. В чем дело-то? Вы поймите, если, что называется, мы не идем, мы в ловушке в некотором образе. Это выглядит трусостью, нежеланием наконец-то поговорить по душам, прямо глядя в лицо друг другу, а эти не пришли. Правильно, я и говорил, мы и говорили, это раскольники. Они вот не пришли даже на объединительный съезд. Наш неприход туда – это только в помощь процессам деструктивным, и которые идут, и режиссерам этих процессов. Вот питерцы призвали, так сказать, приветствовать телеграмму. Но они решили все приехать. Они приедут. Из регионов приедут, и только матушка Москва, гордо обидевшись, там не присутствует. Это странная мизансцена, согласитесь.
Ну вот третий вариант от продюсера Елены Яцуры призвать оба правления собраться и поискать компромисс. Это предложение разумное, вряд ли оно будет реализовано. И в итоге собрание постановило, что все сами вольны решать, участвовать в работе чрезвычайного съезда или его игнорировать. Но члены московской организации, которые туда отправятся, должны будут зачитать текст обращения, настоять на том, чтобы в мандатной и счетной комиссии были представлены не только сторонники Михалкова. Еще им предстоит добиться, чтобы кинематографисты голосовали не мандатами, а членскими книжками Союза, потому что они опасаются, что Никита Михалков подгонит к гостиному двору автобусы со студентами, раздаст им мандаты, а проконтролировать их деятельность в огромном гостином дворе будет совершенно невозможно. Но вот пока в Доме кино заседали его противники, Никита Михалков на Мосфильме разговаривал с молодыми актерами о будущем российского кинематографа. Видимо, с его точки зрения судьба Союза уже решена.
Ну а общий тон комментариев к этой истории в том, что Союз обречен и уже никогда не будет прежним, и будет так же расколот, как другие творческие союзы, скажем, Союз писателей. Спасибо, Марина. Я благодарю Марину Тимашеву. Мы говорили о судьбе фильма Павла Бардина «Россия-88» и расколе в Союзе кинематографистов. А впереди у нас, после краткой сводки новостей, обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Спецоперация в Карабудахенском районе Дагестана полностью завершена. Ликвидированы 12 боевиков, в том числе предполагаемый лидер банд-группы. В ходе операции, которая началась в четверг, погибли 5 военнослужащих, 2 ранены, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова. Медведев внес кандидатуру Дмитрия Дмитриенко на рассмотрение областной думы на должность нового главы региона. Рост ксенофобии и антииммигрантских настроений в России вызывает тревогу у правозащитников. Только с начала года в России 17 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии. В городе Клин Московской области в субботу прошел митинг против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В нем приняли участие около 3000 человек. В Томске прошла массовая акция протеста против официальных итогов выборов мэра, согласно которым победил кандидат от «Единой России». На пикет вышли около 1000 сторонников оппозиционного кандидата самовыдвиженца Александра Деева. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи отреагировал на обращение президента США Барака Обамы к иранскому народу. Он отметил, что за декларациями Вашингтона об изменениях курса не видно практических перемен. При пожаре на складе боеприпасов в Казахстане погибли, по уточненным данным, 3 человека, пострадали 17. Пожар произошел в ночь на субботу в Южно-Казахстанской области. Соединенные Штаты намерены поддержать кандидатуру премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена на должность нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на дипломатические источники. В Афганистане в результате 2 взрывов сегодня погибли 11 человек.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Кто распространяет ядерное оружие? Что случилось с украинской демократией? Следует ли покупать золото? Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Когда министра обороны США Роберта Гейтса спросили, отчего он плохо спит по ночам, тот ответил: «Я постоянно с ужасом думаю о том, что оружие массового поражения, в том числе и ядерное, попадет в руки террористов». По мнению Newsweek, единственное, что может предотвратить такое развитие событий, это детальное изучение нарушений договора о нераспространении ядерного оружия. В 2007 году власти Северной Кореи снабдили Сирию информацией, необходимой для строительства реактора, способного производить оружейный плутоний. Когда об этом стало известно, дипломатический мир был в шоке от поведения Ким Чен Ира, а Израиль вскоре разбомбил строящийся реактор. Что сейчас на уме у диктатора Северной Кореи, неизвестно. Как он поступит, если Усама бин Ладен предложит ему 10 миллионов долларов за сведения о том, как взорвать ядерное устройство на Манхэттене или в Тель-Авиве? В Пхеньяне, возможно, рассуждают примерно так. У нас есть 10 атомных бомб. Мы можем позволить себе продать 2 из них, а оставшегося хватит, чтобы удержать Вашингтон от нападения на Северную Корею с целью свергнуть существующий режим. Тем более, что любимый руководитель Ким Чен Ир отчаянно нуждается в деньгах. Службы безопасности Соединенных Штатов видят свою главную задачу в том, чтобы проследить, откуда поступает радиоактивное топливо для реакторов. Сейчас установить это так же просто, как найти преступника по отпечаткам пальцев, хотя криминалисты стали пользоваться этим методом только в 20 веке. Уран, добытый в России, невозможно спутать с ураном из Южной Африки.
Спросите любого служащего администрации Обамы, какие вопросы будут решаться в первую очередь. Вам наверняка ответят, что приоритетными направлениями в настоящий момент стали регулирование финансового рынка, социальные проблемы, связанные с безработицей, здравоохранение и только потом защита окружающей среды. Некоторые ученые уже сейчас предрекают, что до масштабной экологической программы Обамы просто не дойдут руки. Однако, по мнению Тайм, экономические трудности могут помешать решению самых разных проблем, но защита экологии не входит в их число. Забота об окружающей среде – это сфера деятельности, способная создать большое количество новых рабочих мест и снизить социальную напряженность. И правительство Соединенных Штатов наверняка воспользуется такой возможностью. К тому же план Обамы предусматривает выделение льготных кредитов предприятиям, которые нуждаются в новом оборудовании для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Виктора Ющенко можно по праву считать самым непопулярным лидером в мире. Его деятельность одобряют меньше 3% жителей Украины. Потенциальные европейские союзники страны после газовых войн не слишком доверяют Киеву. А в Москве продолжают смотреть на ближайшего соседа с имперским высокомерием. Экономический крах на Украине произошел не только из-за ошибок властей. Так сложилась мировая конъюнктура. Главным источником дохода страны еще с советских времен оставался экспорт алюминия и стали. Теперь цены на металл снизились вдвое, со всеми вытекающими для Украины последствиями. А недостатки руководства лишь усугубили сложившуюся ситуацию. Newsweek полагает, что на Украине возникла самая уродливая форма демократии. Общество стало заложником популизма и групповых интересов бизнеса. У всех членов руководства имеются сомнительные связи с олигархами. Властям некогда решать проблемы страны. Вся их энергия уходит на взаимные обвинения в коррупции. Никакой стратегии нет. Есть только тактика, направленная на получение краткосрочной выгоды лично для себя.
Инвестиции в золото самые надежные. Так ли оно? Тайм в одной из публикаций ищет ответ на этот вопрос. Пока цена на желтый металл держится на уровне примерно $1000 за унцию, многие думают, что это самая безопасная гавань для сбережений. С начала 2009 года спрос на золото вырос более чем на треть. Отчего это происходит? Ведь слитки металла не приносят никакой практической пользы. Цена на золото складывается исключительно благодаря биржевым спекуляциям. Но люди инвестируют деньги, поскольку верят в неприходящую ценность золотого металла. Это напоминает какую-то коллективную галлюцинацию. Цель любых операций на биржах – извлечение прибыли. Но цена на золото, в отличие, к примеру, от нефти, держится примерно на одном уровне. Спрос на него объясняется страхом инвесторов перед будущим экономики и падением курса доллара. Поэтому цена драгоценного металла отражает прежде всего степень доверия правительству. Если кредит политического и экономического доверия властям иссякает, спрос на золото растет. В Азии люди традиционно скупали золотые украшения в огромных количествах. Но современные инвесторы предпочитают приобретать слитки. Так или иначе, Time полагает, что продавать фамильные драгоценности следует в последнюю очередь.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На Украине на этой неделе обнародованы официальные результаты состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в Тернопольский областной совет. Победа на них досталась праворадикальной партии «Свобода», а поражение – блоку Юлии Тимошенко. В преддверии президентской кампании на Украине могут ли результаты тернопольских выборов стать индикатором настроения избирателей в общеукраинском масштабе? Ответ на этот вопрос в репортаже Владимира Ивахненко.
На выборах в Тернопольский областной совет националисты из партии «Свобода» получили почти 35% голосов избирателей. Основанная в 1991 году, эта политическая сила такого успеха еще не добивалась. В последние годы свою популярность она завоевывала необычными акциями, такими, например, как кампания за избавление украинского языка от русского мата. Известный русофобскими и антисемитскими взглядами, лидер «Свободы» Олег Тягнибок уверен, тернопольские выборы окончательно развеяли миф о том, что его партия никогда не сможет оказаться в Верховной Раде. За несколько месяцев до официального старта президентской кампании на Украине сокрушительное поражение в Тернополе потерпел блок Юлии Тимошенко. Голосование, которого так боялись соратники премьера и пытались его сорвать, показало, что Бют набрал немногим более 8% голосов, хотя три года назад он был здесь фаворитом. Неудача постигла и пропрезидентскую партию «Наша Украина» более 5%, а оппозиционная партия регионов неожиданно для многих получила почти 10% голосов, превысив в 5 раз свой прежний результат. Можно ли проецировать итоги тернопольских выборов на всю Украину? Слово политологу Александру Дергачеву.
Очевидно, что эти выборы имели значительную специфику. Все-таки это региональные выборы с отдельной предысторией. На них основные игроки не делали никакой ставки, никакой пробы сил. В этом смысле их нельзя, конечно, рассматривать как стандарт для будущих общенациональных выборов. Но, с другой стороны, есть действительно и о чем подумать в связи с ними, как реагируют избиратели на кризисные явления, какие видят сами избиратели альтернативы ведущим политическим силам. Тут большие сигналы, конечно, прежде всего Тимошенко. Ну, Ющенко уже нечего терять, и в этом смысле ему нечего и делать выводы. А вот для Бют, ну, это сигнал действительно, это делает необходимыми два вывода. Во-первых, пребывание у власти сейчас в чем-то плюс, но, скорее всего, во многом в работе с избирателями минус. Второе, это то, что вот такая победа Тимошенко над Ющенко не гарантирует ей поддержку в западных регионах.
По мнению некоторых экспертов, проигрыш Юлии Тимошенко в Тернополе показателен для будущих президентских выборов и может свидетельствовать о серьезном ослаблении ее позиций как одного из главных кандидатов не только в западных областях, но и в масштабах всей страны. Тернопольские выборы стали вторым громким электоральным провалом Тимошенко после состоявшихся в мае прошлого года досрочных выборов депутатов Киевсовета и столичного градоначальника. Над удержавшимся тогда в кресле мэра Леонидом Черновецким сейчас вновь сгущаются тучи. В этот раз инициатором его отставки выступает Ющенко, а не Тимошенко, с которой, по утверждению соратников президента, Черновецкий заключил союз. После недавней инициативы мэра ежемесячно взимать плату с киевлян, имеющих кондиционеры и спутниковые тарелки, члены парламентской комиссии по расследованию деятельности столичной власти единогласно приняли решение о проведении психиатрической экспертизы Черновецкого. Сам мэр на этой неделе демонстрировал журналистам свою адекватность в бассейне, на беговой дорожке и даже просил поддержки у российского посла на Украине Виктора Черномырдина.
Ужас Вопрос в том, что мы получили письмо от Министерства здравоохранения, которое тоже подключилось к преследованию киевского мэра о том, чтобы я прошел психиатрическую экспертизу. Гениальность всегда граничит с безумием. Это чистая правда. Нет ни одного выдающегося политика, бизнесмена, экономиста в мире, который не был бы странным.
Странности и последнее решение Леонида Черновецкого, согласно одному из которых, за обед с ним бизнесмены должны платить $100 000 по распоряжению президента, проверяет Генеральная прокуратура Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На выборах побеждают националисты, а левые украинские интеллектуалы обеспокоены созданием комиссии по морали. «Фашизм приведет к расколу Украины» – заголовок одной из российских публикаций, появившихся после тернопольских выборов. Следует ли относиться всерьез к подобным прогнозам? Вопрос обозревателю «Радио Свобода» Анатолию Стреляному.
Митя, вопрос в высшей степени некорректен. Все, что в России писали в последние годы и пишут сейчас об Украине, не имеет отношения к действительности. Вопрос, верно ли пишут или говорят в России что-то об Украине, неправилен по существу. Все в России говорят неверно. Там врут об Украине даже тогда, когда говорят правду. Это известная особенность советской пропаганды. Она врала даже тогда, когда говорила правду. Насколько я понимаю, вижу, никакого поправления в Украине нет. За Тягнибока, человека, которого называют украинским фашистом, и которого за его дурацкие высказывания изгнали в свое время из нашей Украины, это ющенковская политическая сила. Так вот, за Тягнибока в Тернопольской области проголосовали из протеста, из вызова, прежде всего, блоку Юлии Тимошенко. Это такой вид избирательского хулиганства. Я не думаю, что даже в Западной Украине, даже если Тягнибок наберет много голосов, это будут голоса, отданные за правое фашистское украинское дело. Это будут голоса, отданные против, прежде всего, правительства Юлии Тимошенко. И во вторую очередь, естественно, в порядке разочарования Виктором Ющенко. И это очень важно, потому что это понимает лучше всех сам Тягнибок, судя по его последним высказываниям. Он понимает, что какие бы его личные устремления ни были, он вынужден будет считаться, и мы это уже видим сейчас, он считается, вынужден будет считаться с тем, что избиратели голосуют за него не потому, что он украинский фашист, а потому что, вот я сказал почему. И он уже сейчас делает поправки в своих высказываниях, говорит, что его неправильно понимали, что слово «жиды» он употребляет не в ругательном смысле, а в том старинном смысле, нейтральном и так далее. Точно так же и эта комиссия по морали, которая вроде бы как предполагается, будет там что-то цензурировать на телевидении. В современной Украине пока, во всяком случае, нет такой политической силы, которой удалось бы что-то цензурировать в такой мере, чтобы это отвечало слову «цензура». Так что пока, по-моему, в этом смысле, уж хотя бы в этом смысле, все спокойно.
О событиях на Украине обозреватель «Радио Свобода» Анатолий Стреляный.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В среду на 74-м году жизни скончался писатель Еремей Парнов. С друзьями и коллегами автора популярных фантастических романов и детективов говорила Елена Фанайлова.
О творческом и жизненном пути патриарха советской фантастики Еремея Парнова рассказывает исследователь жанра, критик Дмитрий Байкалов.
Появился он как раз во время всплеска интереса к науке, фантастике. Сначала он писал научно-популярные книги, потом сложилась его самая известная соавторство с Михаилом Емцевым, и на тот момент они входили в когорту наших лидирующих фантастов 60-х годов. К сожалению, дуэт в начале 70-х распался совершенно в противоположных направлениях, потому что Михаил Емцев, он, в общем-то, ударился в диссидентство, в богоискательство, а Еремей Иудович Парнов как раз наоборот пошел по административной линии, через некоторое время возглавил Совет по фантастике, был таким администратором от литературы. Параллельно продолжая писать, писал он детективы, где смешивалась история детектив, фантастика, хорошо известная экранизация его романа «Ларец Марии Медичи» советская. Многократно она показывалась в советское время, да и сейчас регулярно идет по телевизору. При этом он был функционером, довольно уникальным. Ни одна из группировок, которые до сих пор иногда повоевывают в своих воспоминаниях, к нему не высказывает никаких претензий. К его действиям, когда он занимал всевозможные посты в различных писательских организациях. Он фактически представлял нашу фантастику на Западе в советское время. Его очень хорошо знали западные фантасты, он ездил на конференции, он пытался привозить западных фантастов в Советский Союз. Многие считают, что это достаточно серьезное его жизненное такое достижение, вот что он помогал преодолевать железный занавес. Знаковые были их ранние рассказы с Михаилом Емцевым. Это «Уравнение с бледным Нептуном», сборник «Зеленая креветка» практически был в каждой библиотеке, «Море Дирака». Но кроме «Ларца Марии Медичи», вот «Третий глаз Шивы» — это продолжение. И «Александрийская гемма» — это вот трилогия, она наиболее известна из его детективных вещей.
Рассказывал критик Дмитрий Байкалов. И еще одна черта творчества Еремея Парнова — дорога современной писательнице-фантасту Марии Галиной.
Возможно, мы сейчас это мало помним, но эзотерики, возникновение эзотерической ветви отечественной фантастики, мы во многом обязаны именно ему. Была такая замечательная у него историческая и с элементами мистики повесть или роман даже, назывался он «Бронзовая улыбка», и был посвящен путешествию в Тибет, поискам Шамбалы, Бхаси и так далее, и так далее. Для нас это тогда было новинкой и открытием. И в дальнейшем он тему мистики, оккультизма, он довольно активно в своем творчестве эксплуатировал, и тогда это было, я думаю, что полезно. Наверное, это был один из немногих источников, когда об этом можно было получить информацию. «Путешествие полковника Фосси» — это как раз вот такая мистическая приключенческая фантастика о Латинской Америке. «Бронзовая улыбка» — это то, что было посвящено вот путешествию на Восток и в Тибет, отечественной историей, роли наших русских шпионов, не побоюсь этого слова, вообще в освоении Тибета и в освоении этого мира совершенно нам нового. Я думаю, что до сих пор не устаревшие произведения.
Писатель Мария Галина о творческом наследии Еремея Парнова, известного советского фантаста и автора исторических детективов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Антикоррупционные инициативы Дмитрия Медведева и предвыборная кампания в Сочи. Сюжет обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
На прошлой неделе были зафиксированы первые серьезные попытки воздействия на систему с большой буквы, предпринятые Кремлем Медведева, не вызвавшие, однако, особого энтузиазма ни у системных людей, ни у наблюдателей системы. Об этом пишет публицист Сергей Митрофанов на сайте Polit.ru в комментарии под заголовком «Почему нет восторгов?».
Прозвучали даже сравнения с Горбачевым и его антиалкогольной кампанией. Типа «бурно начали, а чем закончили?». Как заметил один из блогеров, все антикоррупционные потуги будут тщетны, поскольку чиновники всегда найдут лазейки для того, чтобы реализовать шкурные интересы. Впрочем, проблема, как мне видится, не в лазейках или же извечной славянской грусти, хроническом неверии в счастье. В силу обстоятельств российская реформа вынуждена проходить в условиях деградации базовых институтов государства и общества, базовых ценностей населения, отчего изначально имеет низкие шансы на реализацию, если заинтересованные в модернизации силы не подкрепят наступление серьезной перестройкой в тылу, исправляющую саму испорченную ткань социальной жизни.
Как подчеркивает Сергей Митрофанов, понятно искреннее стремление Медведева снизить коррупционные издержки подведомственной ему экономики, делающей эту экономику нерентабельной.
стабильный. И понятно стремление Медведева получить декларации от своего ближайшего окружения, тем самым обретя технологию влияния и управления. Но кому предъявят свои декларации остальные миллион чиновников? Конечно, по бюрократическому замыслу они предъявят их прежде всего специфическим органам контроля, то есть точно таким же чиновникам, закладывая тем самым основы для следующего уровня корпоративного классового сговора. Проблема, по мнению автора комментария на сайте Polit.ru, потенциальное превращение глобальной программы борьбы с коррупцией в борьбу кремлевских кланов. Я спросил об этом Сергея Митрофанова.
Борьба с коррупцией так или иначе продолжится. Эта борьба, в принципе, должна привести к каким-то противоречиям внутри системы. Я не думаю, что коррупция будет побеждена, потому что коррупция в принципе не может быть побеждена. И задача этой медведевской элиты – это ввести коррупцию в какие-то рамки, более-менее похожие на те рамки, каких коррупция существовала, например, при советском режиме. То есть чиновники берут, но берут по рангу и в зависимости от того, в какое место они занимают в системе. Но к чему приведет эта борьба сегодня? Я думаю, что эта борьба приведет к каким-то дальнейшим противоречиям между Медведевым и Путиным. Вычищаются, в общем-то, кадры путинского призыва. И в результате у Медведева, видимо, сложится пул каких-то лично ему доверенных людей, с которым будет такой заключен договор, соглашение о статусе в системе. Вообще говоря, коррупция может победить только гражданское общество. То есть нужно было бы создавать общество, тогда можно было бы говорить о том, что мы более-менее по коррупции войдем в число стран, где коррупция ниже. Но с обществом сейчас пока очень все плохо происходит.
Сергей Митрофанов. Почему нет восторгов? Сайт Polit.ru. Заявив о своем желании баллотироваться в мэры Сочи, Борис Немцов подал пример самым разнообразным гражданам. Сперва о таком же намерении заявил Андрей Луговой, тот самый, который не подсыпал полоний Александру Литвиненко. Вслед за оклеветанным выдвинулся Александр Лебедев, известный банкир, совладелец «Новой газеты» и собственник британской «Evening Standard». Публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в комментарии на эту тему под заголовком «Всем хорошо в мэры» пишет, что у него, как и у всех остальных, возникает естественный вопрос – почему Сочи?
Город весьма проблемный, чтобы не употреблять слово «бандитский». К тому же федерального значения и подчинения еще задолго до того, как Путин убедил членов Международного олимпийского комитета в том, что тамошние субтропики – суть идеальное место для проведения зимних олимпийских игр. То есть заведомо безнадежный для тех, кто не из «Единой России», будь ты хоть трижды из КГБ. Если на выборах не победит кремлевский назначенец, скорее всего, им станет исполняющий обязанности мэра единорос Анатолий Пахомов, это будет означать, что в Москве поменялась власть. Голосование назначено на 26 апреля. Рассчитывать, что за это время Путина отправят в отставку, а Медведев всей душой ощутит, насколько свобода милее несвободы, нереалистично.
Проще всего понять оппозиционеров, продолжает Илья Мильштейн. Немцов родом из Сочи, в прошлом вице-премьер в российском правительстве, даже преемник Ельцина. Человек решительный, властный, надоевший, по словам автора текста в «Гранях.ру», сам себе в роли бездействующего отставника. А Лебедев закалился в боях с Лужковым, после которых не страшен никакой Сочи.
Проиграв на выборах или не пройдя регистрацию, причину нам обязательно разъяснит товарищ Чуров, они громко напомнят о себе. Они получат трибуну, с которой смогут донести до всех своих слушателей весьма злободневную информацию. О городе Сочи, об Олимпиаде, о Кремле. Дело в том, что задолго до начала олимпийских торжеств этот город стал неким символом нашей суверенной демократии, соединившей в себе триумф начальственной воли и кромешный бардак. За год в Сочи сменилось 4 градоначальника, что свидетельствует о нешуточной борьбе за освоение олимпийских средств. Сама Олимпиада для сочинцев стала проклятием. За 5 лет до торжественного открытия игр они уже, наверное, не могут без мата вспоминать про Пьера де Кубертена. Людей, которым не посчастливилось жить на территории будущих спортивных сражений, просто выбрасывают из их домов. Судорожная стройка олимпийских объектов грозит обернуться для приморского города экологической катастрофой. Коррупция, которая здесь процветала еще в благословенные брежневские времена, приняла какой-то космический размах. В общем, Сочи обогатил наши знания об этой власти новыми подробностями. Здесь проявилась ее удивительная способность превращать международный праздник в национальный позор.
Илья Мильштейн. Всем хорошо в мэре. Сайт Грани.ру.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Густев. Еще не утих скандал вокруг песни, которую представила на конкурс Евровидения Грузия, а теперь уже шведские поп-звезды запели Владимира Путина, да еще и попрощались с ним со сцены. А вызвавшей возмущение российского посольства в Стокгольме песня рассказывает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
14 марта на шведском национальном отборочном туре Евровидения во внеконкурсной программе была представлена песня известной шведской комедийной группы «Гротеску» под названием «Tingling Goes Russia». Музыкальный номер представлял из себя по замыслу авторов сатирическую пародию на Россию, пересыщенную набором избитых клише. Зрителям показали медведи, матрешек, красные звезды, шапки-ушанки, полуголых девиц и пьяных генералов. О словах песни шведский коллектив использовал такие фразы, как «До свидания, Путин» и «На здоровье, Сталин». Российское посольство в Швеции незамедлительно отреагировало на выступление шведских музыкантов, выступив с резким осуждением представленного номера. Согласно заявлению пресс-секретаря посольства Анатолия Каргополова, сотрудники дипмиссии шокированы таким пониманием русской культуры в шведском сообществе. Что это за сумасшедшие и каковы их стереотипы о нашей стране? Их русофобию следует лечить в психиатрической больнице, а не выводить на подмостки концертного зала, цитирует шведская пресса высказывание русского дипломата. Шведская публика оказалась в восторге от выступления группы «Гротеску». В настоящее время песня «Tingling Goes Russia» лидирует по числу закачек из интернета. Однако, опасаясь за то, чтобы разгоревший скандал не омрачил события Евровидения, организаторы отборочного тура поспешили замять происшедшее. «Очень жаль, что русским не понравился номер. Мы приносим свои извинения. Они восприняли песню неправильно, так как не поняли заключенного в ней юмора», заявил продюсер шведского телевидения и один из устроителей конкурса Ронни Ланс, отославший российское посольство букет цветов. Однако местная пресса и ряд шведских политиков осудили этот жест, интерпретируя его как самоцензуру в ответ на давление со стороны России. От поступка Ланса отмежевались и его работодатели, разъяснив, что принесенные россиянам извинения являются личной инициативой их сотрудника. «Для нас важно подчеркнуть, что мы не видим никаких причин, чтобы извиняться в ответ на реакцию со стороны российского посольства», заявила директор по коммуникациям и маркетингу шведского телевидения Хельга Багер. «Тинголин, тинголин, скротиво скажи, на строгья Ленин, добро чо про наступаю жим. Тинголин, тинголин, до свидания, Путин.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.